Шалом, добрый день. Мы продолжаем изучение книги «Мусар. Дом учения в Кельме» в аспекте недельной главы для того, чтобы быть современными, продвинутыми и хорошо знать, что у нас написано. «Мусар. Дом учения в Кельме». Саба из Кельма, Рава Симха Зиссель Бройда. Зив был одним из трех ближайших учеников Рава Исраэля Салантера, основания учения «Мусар», которое возникло в тот период времени, когда начался духовный сбой у еврейского народа. Времена были с точки зрения испытания, которое стало перед людьми в высшей степени критическое. Раньше такого не было. Конец 19-го, начало 20 века сулил людям всевозможные изменения глобальные в человеческом обществе, в воззрении на классику тех взглядов, которые были. Соответственно, книга «Мусар. Дом учения в Кельме», как и учение в небольшой литовской деревне, местечке, слово «деревня» здесь не очень подходит, местечке, в котором была открыта величайшая шива, в которой училось всего совсем немного людей единовременно. И так оказалось, что все литовские раввины сегодня являются учениками учеников Сабы из Кельма. Соответственно, его знание о видении мира, оно не потеряло актуальности. И для нашего времени сегодня, несомнительно, эту книгу мы с вами изучаем. И в первую очередь, в том, что касается нашей недельной главы. Итак, давайте начнем со следующего. Начнем с того, что нам наша недельная глава повествует, а именно недельная глава Пинхас «Ревность за Господа». Когда Пинхас столкнулся с тем, что у евреев непосредственно перед вступлением в землю Израиля в конце 40 лет пребывания в пустыне вдруг случились определенные проблемы. Ничего, так сказать, нового для нас сегодня. Это разврат идолослужения Баальпеору. Форма служения этому виду идолов сводится к тому, что на него осуществляется испражнение. Так этому идолу служили. И после того, как Аншей Кнессет Агдола, люди Великого Собрания, восстановившие Иерусалимский храм и, соответственно, близость между Богом и человеком, они устранили все виды идолослужения, более точно не виды идолослужения, а тягу человека к идолослужению, они устранили в результате того, что человек просто потерял духовную практику, при которой идолы работали, оказывали влияние на действительность, на реальность. Кроме одного, один вид идолопоклонства остался до сегодняшнего времени – поклонение Баальпеору. Соответственно, Билам, о котором мы совсем недавно говорили, он, будучи разрушителем, видя, с одной стороны, величие еврейского народа и понимая его значимость для творения вообще и для Всевышнего, как творца этого мира, он дает совет моавитянам, каким образом можно разрушить это духовное величие еврейского народа, соответственно, двумя способами – поклонению Баальпеору и разврату, в данном случае, с моавитскими девицами. Возможно, они были такими качественными для разврата, я не знаю. Они не существуют в этом мире уже давно. Навуходоносор смешал все народы, они пропали, не осталось от них никакой памяти. А еврейский народ, совершив раскаяние в тот момент, жив сегодня, как сказано, «Ватем адбеким башем элокейхем хаим кулхем хаем», а вы те, кто сблизились, слово «прилепились» обычно используется, но слово «прилепились» на русском языке такое липкое и неприятное, поэтому те, кто действительно сблизились, стали едиными с Господом Богом вашим, живы вы все сегодня. Соответственно, наша недельная глава дает на первый урок мусара в аспекте ревности за Господа. Ревность за Господа – это не только то, что испытала, проявила, имела Пинхас бен Элиазар а-Коэн. Ревность за Господа – это один из необходимых элементов для нас, для того, чтобы прийти к возвышенному служению Богу. Соответственно, как мы говорили, в рамках учения Мусар мы не изучаем те крохи истории, этнографии, которые раскрывает нам Тора, потому что они действительно не являются… Тор не для этого была написана. А мы изучаем то, что касается нас, каждого из нас, каким образом стать человеком Бога, как обрести способность прилепиться к Богу, стать с Ним единым целым и удостоиться вечности. И все, кто прилепились к Господу Богу вашему, живы вы все сегодня. Это слова, которые мы произносим перед чтением Торы, соответственно, по шаббатам мы два раза в неделю по будням. Ревность за Господа. Ревность обычно является качеством таким не очень хорошим, по причине того, что люди весьма ревностны и исключительно, и только, и лишь за себя. Причина заключается в том, что человек от рождения привыкает к концепции своей жизни «эйн од милвади» – «нет никого, кроме меня». И при таком взгляде, конечно, человек ревнует, когда вдруг другие, живущие в этом мире, тоже тем же самым лозунгом «Эйн од милвади» – «нет никого, кроме меня», они попирают его права или недостаточно с уважением к нему относятся. Люди такое терпеть не любят, поэтому они весьма ревностны за себя. Но если эта ревность направлена в другом случае, в другом направлении более точно, как сказано, по нусаху Сфарада читается перед доставанием Торы «Ата гарет ладат ки гашем гой луким эйн од мильвадо», когда свиток Торы достают из Арона Кодыша и Святого Ковчега, то говорят «Ата гарет ладат», ты убедился узнать «ки гашем гой луким», что Господь является Бог, милосердие, суд, все из одного источника. «Эйн од мильвадо» – «нет никого, кроме него». Когда человек живет этими концепциями, а не «эйн од мильвади», то тогда его жизнь изменяется. И, соответственно, как следствие, он обладает способностью ревновать за Бога, когда видит, как его слава попрана людьми в этом мире. Вопросы по данной теме, исключительно по данной теме, потому что мы обсуждаем, можно писать, и я, увидев их, смогу, по всей видимости, дать ответ. Поэтому, пожалуйста, пишите устной формы задавания вопросов. У нас нет, потому что нет времени. Итак, соответственно, каждому следует задуматься над тем, волнует ли его самого попрание божественной славы, которая находится в изгнании, когда еврейский народ в изгнании, когда у Бога нет дома, мы сделали Бога бомжом в его творении, мы изгнали его из его дома, он был вынужден его разрушить, потому что, особенно сейчас, в три недели между 17-м Тамузом и 9-м Ава, когда была пробита стена Иерусалима и уничтожен храм, в этот период мы пребываем в особой мере в состоянии траура по разрушенному храму, по пропаже божественного присутствия с этой земли. И, соответственно, очень даже наступило время задуматься, волнует ли каждого из нас попрание божественной славы в изгнании, или у каждого из нас есть свои дела, свои проблемы, и Бог нас не сильно волнует. Соответственно, когда мы сможем немножко продвинуться в этом направлении, то произойдет изменение, и мы сможем немного ощутить духовный взлет, ибо люди, которые же имеют определенный опыт, определенный стаж еврейской жизни, они, в общем, замечают, что на каком-то этапе не ощущают никакой динамики. Все как-то у них застряло, они вышли на некий рабочий крестьянский уровень соблюдения заповедей, и все. Соответственно, Пинхас был тем, кто ревновал за Бога, ревновал, когда евреи совершают акт ассимиляции, пропажи среди народов мира, теряя, утрачивая свою задачу, свою миссию в этом мире. И вся эта энергия, созданная Богом в его избранном народе для того, чтобы осветить его имя в творении, все это фундаментально пропадает. Пинхаса это волновало, поэтому он получил бритки у нас завет мира. Обратите внимание, он убил, соответственно, главу колена Шимона, который предался разврату с муавитской принцессой и на глазах всего Израиля, когда Моше и Арон плакали, не видя продолжения пути еврейского народа, а Пинхас увидел. и пошел, соответственно, с копьем в шатер. Об этом идет речь. Так, ассимилироваться не нужно. Это первый урок. И ассимилироваться не только в смысле женитьбы на ком-то или запрещенной связи с кем-то, а не нужно духовно ассимилироваться в этом мире среди народов с их индивидуальными воззрениями. Сегодня в период глобализации все более-менее у всех одинаково. Люди живут тремя первоначалами: разврат, убийство и идолопоклонство. В всяком случае, все фильмы в Голливуде посвящены более-менее этим трем темам. И как-то остальные люди не смотрят. Остальные темы не сильно интересны для юзера. Саба из Кельма. Соответственно, книга, которую я вам продемонстрировал, он своим лаконичным золотым языком относительно нашей недельной главы говорит следующее. Говорит следующее. «Посмотри, сколь велика любовь Всевышнего к народу Израиля. Тора повествует: Пинхас, сын Элиазара, сын Аарона Куэна, отвратил мой гнев от сынов Израиля, возревновав ради меня ревностью среди них». Так, обратите внимание, вместо гибели, уничтожения, эпидемии коронавируса, который тогда мог бы произойти, потому что мир переставал существовать после того, как евреи начали разврат и потерю своего духовного величия, своего предназначения, тогда Элиазар, сын Аарона, возревновав ради Бога, вернул расположение Бога к Израилю, любовь Бога к Израилю, и отвратил его гнев. Можно ли представить себе более возвышенное освящение имени Бога? Из трактата Сангедрин Вавилонского Талмуда. Мы знаем, что для спасения Пинхаса от беды было совершено множество чудес. То есть колено Шимона, во всяком случае, оно, в общем-то, поддерживало своего главу колена. И он открыто привел муавитянку для того, чтобы совершить с ней грех. Пинхас был готов пойти на смерть во имя ревностного служения Всевышнему и совершил свой поступок в великой утонченной мудрости. Опасность, которую он себя подверг, говорит Саба из Кельма, была неимоверно велика, как разъясняется там же. Когда человек оказывается перед лицом столь страшной угрозы, он по своей природе начинает паниковать и терять самообладание. Однако Пинхас совершил свой поступок в совершенно безмятежном состоянии духа, так что его спокойствие даже ввело в заблуждение окружающих, которые решили, что он входит в шатер, в котором были эти грешники, с теми же низкими намерениями, что и находившиеся там двое. Наделенный мудростью поймет, сколь возвышено качество ревностного служения Творцу. Тора завершает это повествование такими словами: «Я не уничтожил сыновей Израиля в своей ревности, поэтому скажу, вот я даю ему мой завет мира». Обратите внимание, ревность приводит к завету мира. Соответственно, мир – это гармония, это самое высокое благословение, которое Всевышний дает за соблюдение Торы. Перечисляются у нас в первоисточниках благословение, которое Всевышний дает человеку, и мир является последним и самым веским из них. Основной причиной для воздаяния Пинхасу Тора считает силу его духа, проявленную при спасении сыновей Израиля от божественного наказания. И это, из этого ясно видно, что оказание добра народу Израиля Писание приравнивает к возвышенному освящению имени Творца. Так пишет Саба из Кельма. Так пишет Саба из Кельма относительно Пинхаса. Теперь я хотел бы познакомить вас с тем, что говорили об этом в Ешиве Тельс. Ешива Тельс – маленькое местечко тоже в Литве, которое возглавлял раввин Мариль Блох, рав Йосеф Иуда Лейб Блох, который был зятем первого главы Ешивы рава Элиэзера Гордона, величайшего ученика рава Исроэля Салантера, который возглавил ешиву, соответственно, в Тельзе, умер в Лондоне в 1910 году, после того, как в 1908 году практически весь Тельз сгорел в страшном пожаре, который там произошел, и на 2 года раввин города Тельза, Тельщай по-литовски, Тельщай, раввин города уехал в Германию, в Англию собирать деньги, в результате он там умирает в возрасте 70 лет от болезни сердца, на его похоронах было 50 тысяч человек, он похоронен в предместье Лондона, Эдмонтон, я был на его могиле несколько лет тому назад. Итак, Магариль Блох, который имел образ еврейского аристократа, создал в Тельзе империю изучения Торы, большое количество всевозможных заведений от Великой Ешивы, которая погибла в катастрофе, но благодаря чуду несколько глав этой ешивы оказались в Америке или бежали в Россию. И уже в 1941 году, в 1941 году, ешива Тельц была основана в On Bishop Road, Cleveland, Ohio. Соответственно, книга, которую мы издали на русском языке в 2 томах. Итак, что по этому поводу пишет, по поводу ревности к Богу, пишет Магариль Блох. «И увидел Пинхас, сына Элиазара», так сказано в нашей недельной главе, что Пинхас увидел элемент разврата и, соответственно, поклонения Бальпеору. «А другие не видели?» – спрашивает глава Ешивы Тельц. «Но он увидел происходящее и вспомнил закон». Пока совсем непонятно, глава Ешивы разъяснит, что он хочет сказать. Соответственно, реинкарнацией по одной версии, по другой версии, Пинхас бен Элиазар Акурен удостоился долголетия, и у него была еще одна миссия, став пророком Элиягу, попытаться сделать все возможное, чтобы спасти 10 колен от пропажи в ассирийском изгнании. Для этого необходимо было вернуть их к Торе. И поэтому Всевышний, когда ситуация была уже самой тяжелой, когда 10 колен Северного Царства практически уже иссякли заслуги отцов, которые их защищали, тогда Всевышний дает царя Ахава, самого нечестивого царя Израиля, с одной стороны, с другой стороны, самого имеющего потенциал царя, и одновременно с ним пророка Ильяху, который бы мешал царю жить и попытался еврейский народ привести к раскаянию. Соответственно, реинкарнацией или продолжением жизни Пинхаса, Пинхаса сына, внука Аарона, является пророк Ильяху, и наша недельная автора как раз рассказывает о пророке Ильяху. Но в этот шаббат мы ее не будем читать по причине того, что 17-я Тамуза отталкивает эту автору, и мы будем читать первую главу из книги пророка Ирмияху, призывающую нас к раскаянию. Итак, в недельной главе сказано так: «Что тебе здесь, Ильяху?» Да, пророк Ильяху осуществил состязание с 450 служителей Бааля, самая главная статуя, самый главный идол северных народов, которые Ахава и его жена Изевель, прошедшая упрощенный курс Гиюра, принесли в еврейский народ. Соответственно, пророк Ильяху совершает состязание на горе Кармеля с 450 служителями этого культа. И согласно условиям, каждый из них должен был принести быка, но огонь на жертвенник не возлагать и посмотреть, кто обладает силой. Пророк Ильяху пытался даже таким чудесным образом, то есть подобного рода чудес у нас, в принципе, в Танахе особенно не существует, и объяснение этому только одно, что перед пропажей 10 колен, перед изгнанием 10 колен, Творец пытается сделать последнее, что возможно, то есть раскрыть глобальные чудеса посредством пророка Ильяху, воскрешение умершего ребенка и огонь, который будет спускаться с неба. Так что народ, который, в общем-то, колебался между 2 аспектами, смог бы избрать истину, но получилось достаточно сложно, да, народ произнес слова «Гашем Гойлуким», «Господь он Бог», однако прошло некоторое время, и все восхищение пропало, и снова стало как вчера и третьего дня, и пророку Ильяву уже стало как-то невмоготу возглавлять еврейский народ в такой ситуации, он просил у Всевышнего завершить срок своей службы. В тот самый момент Творец обращается к пророку и говорит, что тебе здесь Ильяху, то есть что тебе, почему ты не готов быть главным раввином Северного Царства Израиль, что тебе не... Пророк Ильяху говорит, что невозможно, не могу я обращаться, не могу я преподавать Тору тем, кто не воспринимает божественность, тем, кто не последователен, тем, кто не сохранил качество нашего праотца Авраама. Я просто с таким народом не могу больше быть. Всевышний ставит ему последнюю задачу назначить царя Арама, царя Израиля, нового, и пророка вместо себя, пророка Илишу. После этого пророк Ильяву получает видение божественного присутствия в расселине горы, там, где Всевышний раскрылся Моше. И перед этим спрашивает его, что тебе здесь, Ильяху? Вопрос, который обращен не только к пророку, а каждому из нас, что нам типа не имется, что мы не можем спокойно и бесхитростно духовно расти согласно тому пути, который Творец раскрыл нам в Торе словами пророков, писаниями, учением Мусар, что нам не имется в этом мире? Вопрос, обращенный каждому. Пророку Ильяху следовало ответить: «Властелин мира, это твой народ, сыны Авраама, Ицхака и Якова, которые исполняли твою волю в сотворенном тобой мире. Он же поступил не так, а сказал: сильно возревновал я, и Бог ответил ему: постоянно ты ревнуешь за меня, ты ревновал за меня в Шитим и сейчас тоже». Итак, Магариль Блох, соответственно, его книга «Тайное учение Ешивы Тельц», Магари Блоха раскрывает нам, что на самом деле ревность за Господа, которую восхваляет Тора, восхваляет Писание, восхваляют пророки, она на самом деле имеет определенные границы. Зачастую получается, что есть другой способ воздействия на сердца и умы людей. И об этом сказано в книге Зор, что прежде чем человек будет увещевать другого, он должен заповедь увещевания опередить исполнением другой заповеди, возлюбить ближнего своего как самого себя. Ты хочешь сделать замечание кому-то, своему ребенку, своему супругу, супруге, своим знакомым, незнакомым людям, опереди исполнение заповеди увещевания. Во-первых, эту заповедь, укор и упрек нужно делать в рамках исполнения заповеди увещевания. Не гнев излить на другого человека за то, что он тебя раздражает самим фактом своего существования, а что ты хочешь исправить его, привести к исправлению. Тогда, если у тебя будет такой подход, то ты подберешь совершенно другие слова и совершенно другой эмоциональной нагрузкой они будут полны, нежели чем, если ты просто будешь ненависть свою выплескивать. И к тому же заповедь увещевания необходима, как сказано в книге Зор, опередить исполнением заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть сделать это с любовью. И тогда есть намного больше шанс, что услышат твои слова и, может быть, с течением времени как-то продвинуться. Итак, Магариль Блох, «Тайное учение Ешивы Тельц», говорит следующее. Власть над побуждениями. У нас есть определенные побуждения, эмоции. Имеем ли мы над ними власть, или они выплескиваются совершенно спонтанно, нас не слушаются, а желания человека, как известно, не разделяют между добром и злом. Желание безразличное. Добро, зло, человек что-то хочет, у него как-то что-то там включаются, какие-то индикаторы, какие-то клавиши, кто-то наступает, задействует какой-то вид возбуждения, и возбуждение включает побуждение, и оно включается самостоятельно и бесконтрольно. Итак, власть над побуждениями. Говорит Магариль Блох. Недавно мы говорили о важности и необходимости порядка. Он сохраняет цельность человека, позволяя ему управлять всеми эмоциями и побуждениями. Польза от соблюдения порядка проявляется в способности людей контролировать свои чувства и реализовывать их в действии по велению ума. В этом и состоит преимущество человека над животным. Все побуждения животных не связаны друг с другом. Животное действует в соответствии со своей природой, следуя за всяким побуждением, желанием или чувством. Побуждение управляет животным, так как у него нет единого мыслящего и управляющего «я». Поэтому все его действия инстинктивны и неконтролируемы. Итак, обратите внимание, те из нас, у кого «я» не контролирует его, оно, в общем, сроду животным. Ну, конечно же, отличается интеллектуальным уровнем, но не больше. «Совсем другое дело человек», говорит Марит Блох. Еще раз мы изучаем с вами сейчас книгу «Тайное учение Ешивы Тельза», суть которой, которая действительно находится на стыке между Каббалой, Хашкафой, мировоззрением еврейским и мусаром, мудростью трепета перед небесами, так изучали знания Бога в Ешиве Тельза. Однажды, когда еще был в Литве в качестве главного раввина, приехал один из потомков рабби Элиэзера Гордона и попросил его дать урок мусара моим ученикам. Он пришел и сказал, что уроки мусара в Ешиве Тельза назывались уроки знания. Уроки знания. Тогда я его остановил и сказал собравшимся моим ученикам: вы знаете, если бы он только сейчас сказал это и после этого ушел, то и этого было бы нам достаточно, потому что это уже урок мусара, который он нам дал. Уроки знания. Наше знание, оно слеплено из всевозможного мусора. У нас в мусорной корзине все переплетается как-то вместе, собирается вместе. Уроки знания – это действительно то, что формирует знание человека, формирует человека. Итак, посмотрим сейчас, как Магариль Блох сформирует наше мышление, наше знание конкретно в аспекте ревности за Бога и любви к народу Израиля. Итак, Магариль Блох говорит следующее, что животные, они имеют всевозможные побуждения, которые не контролируются их механизмами. Совсем другое дело человек. Над каждым его чувством и желанием стоит его «я». Он имеет в виду человека, который исправленный человек, с которыми он имел дело. Поэтому его ученики стали великими учителями. Над каждым его чувством и желанием стоит его «я», которое критически мыслит и принимает решение, следовать ли за неким определенным побуждением или нет. Человек обладает способностью властвовать над собой, а над «я», управляющим побуждениями и чувствами, возвышается более совершенное «я», которое критически рассматривает первое «я» и выносит суждения о его чувствах и решениях. А над ними еще одно «я», и так все выше и выше до бесконечности. То есть человек никогда не должен быть удовлетворенным своим контролем над собой. Всегда нужно проверять свой контроль. Насколько человек критичен к своим побуждениям и расторопен в решениях, зависит от его духовного уровня. У развитого человека при пробуждении сил активируется глубокая критическая способность, его рассуждения и решения мгновенны. Стоит в нем пробудиться какой-то склонности, как ее тут же исследует и судит его «я». Любое желание, любая склонность, любой интерес свидетельствует о том, что человек охвачен некими веяниями ветров, бурями, человек захлестнут чем-то, что оказывает на него влияние. Соответственно, необходимо не быть рабом этого внутреннего состояния естества, а его проверить. Его решения выносятся незамедлительно, имеется в виду как раз мыслящий человек, а тот, кто пока еще далек от управления собой, он должен очень как раз замедлительно, очень не спеша принимать свои решения, потому что на самом деле он остается пока еще рабом своего естества и природы. Его решения выносятся незамедлительно, и нет задержки между пробуждением желания и принятием решения. Для такого человека желание и решение – это не две отдельные сущности, а единое целое, и все желания контролируются его решениями. Менее развитый человек тоже способен критически относиться к своим побуждениям и принимать о них решения. Однако он не столь последователен и дальновиден, а потому ему не по силам управлять всеми своими чувствами как единым целым. В человеке может пробудиться некая склонность или качество, которое заставит его действовать без глубокого исследования и осознания. И если уровень человека еще ниже, его способность к пониманию своих побуждений еще слабее. Почти все его поступки совершаются инстинктивно, то есть непродуманно. Так, пока тут написали Лабас Вакарас, отличается путь Господу еврея, человека из народа. Не знаю, что такое. Не супротау, кас юс, прошите. Не понимаю, что вы написали, достопочтенный Алексеюс Анисимовас. Работая над собой, мы должны совершенствовать свое «я», чтобы оно постоянно объединяло под своим началом все наши эмоции, склонности и желания. Еще до того, как все они окончательно в нас созреют, необходимо предотвратить возможность необдуманного решения, тщательно их проанализировав. Короче говоря, человек, о котором говорит учение Муса, это тот человек, который не должен позволять выплескиваться своим эмоциям, иначе он является жертвой, рабом своего естества, а естество по определению это механизм смешения добра и зла, поэтому все его действия будут такими, что в результате он не будет чувствовать в своей жизни никакой духовной динамики. Когда люди начинают возвращаться к Богу, они являются людьми духовными. Когда они приходят к соблюдению заповедей, то у них большой духовный всплеск. С течением времени они чувствуют, что более-менее их список заповедей, которые они приняли, достиг определенного удовлетворительного уровня. И каждая заповедь, в общем, достаточно грамотно исполняется. И тут происходит большой стоп. Потому что все эти заповеди исполняются человеком, в котором смешано добро и зло. И сам человек не чувствует удовлетворения от уровня своего исполнения Торы, потому что там внутри один большой балаган и удовлетворения нет. Продолжает Махариль Блох. В Торе мы находим, что значит «вспомнил закон». Еще раз, о чем мы говорили, сказано, что Пинхас вспомнил закон о запрете на ассимиляцию и, соответственно, совершил факт, акт, более точно, акт, который стал фактом. Акт убиения главы колена Шимона за разврат, о чем сказано, что тот, кто занят развратом с язычницей, канаим, погимбо, ревнители имеют право совершить убийство, но еще раз только в сам момент разврата, не до и не после. Вспомнил закон. В Торе мы находим, что Пинхас, сын Элиазара священника, возвысился и достиг высочайшей ступени ревности за Господа. Он объединил все свои склонности, всю свою сущность и всего себя под управлением и властью своего «я». Обратите внимание, ревность для Пинхаса совершенно, то, что говорит Магариль Блок, не была неким элементом эмоционального всплеска, когда в гневе на главу колена, который публично совершает грех, он разгневался, взял копье и пошел его убивать, рискуя своей жизнью. Там не было абсолютно никаких всплесков неконтролируемых эмоций. Несомненно, какие-то эмоции там были. И эти эмоции были не гнев, что некий человек делает то, что я считаю неподходящим, запрещенным по закону. Ибо это тот самый гнев, о котором сказано, что его необходимо полностью искоренить. То есть почему люди иногда бывают ревнителями Бога, почему они с гневом относятся к грешникам? Потому что они живут все-таки лозунгом, что в этом мире нет ничего кроме Бога, нет ничего кроме меня. А я принял решение, что надо жить так, как Бог сказал. Соответственно, тот, кто этого не делает, он меня лично эмоционально раздражает, и я гнев испытываю, становлюсь ревнителем и так далее. Но это на самом деле за себя. Потому что человек сделал себе такие установки и настройки такие себе сделал, что он типа за Бога. Все, кто не за Бога, они против него. Лишь тогда человек становится ревнителем за Бога, когда для него открыто «Атара реталада кирашем руилуким эйнод мидвадо». Ты убедился узнать, что Господь есть Бог, и нет никого, кроме Него. В такой ситуации ты станешь ревнителем Бога, а не ревнителем за себя самого. Так вот, в первом случае, когда человек ревнует за себя, у него все это происходит бесконтрольно, эмоционально, всплеск эмоций, он берет меч или что-то другое и идет что-то делать. Пинхас бен Элиазар, как говорит Магариль Блох, он поступал эмоционально, спокойно, потому что это была истина. Когда люди идут за истину, его эго, его я не захлестнуто и не затронуто, то тогда у него совершенно другие эмоции. Магариль Блох. В те дни положение в среде Израиля было ужасным. Во время остановки в Шитим. Теперь что такое Шитим? Тора был задан вопрос, Анна М. Тора отходит от человека, который гневается. Я думаю, смотрите, когда человек гневается, то он захлестнут эмоциями. Гнев – это очень сильная эмоция. Она человека захлестывает, и он становится, соответственно, несвободным и рабом этой эмоции. Когда человек раб, то его оставляет все, не только Тора, а вообще все. Он перестает быть господином над самим собой, он всецело раб этой эмоции. Поэтому мы должны еще раз контролировать любые наши эмоции, даже положительные. Потому что иногда всевозможные манипуляторы в нас пробуждают положительные эмоции, они нам льстят. Они нас восхваляют и так далее, и мы такие довольно улыбающиеся теряем в результате то, что этот обманщик, манипулятор хотел получить. Поэтому даже такие эмоции, как, которые кажутся людям положительные, хорошее настроение там и все остальное, нужно быть очень внимательным, чтобы никогда не быть рабом эмоций, ибо раб, он по определению теряет все и... И как Тора отходит от человека, да, Тору нужно, должен исполнять тот, кто является господином над собой, а иначе плохо получается. Итак, продолжает Махариль Блох. В те дни положение в среде Израиля было ужасным. Во время остановки в Шити многие из еврейского народа осквернились развратами с дочерьми Маава. И те склоняли их к служению своим богам. Когда еврей был готов предаться страсти с муавской блудницей, она доставала истукан пёра и говорила: «Поклонись сначала этому». Еврейские мужчины служили их богам. Народ настолько развратился, что даже глава колена Израиля демонстративно прелюбодействовал с медианитянкой перед всем народом Моше и Аароном. Они же плакали у входа в шатер завета. Итак, Моше и Аарон... Они теряют способность руководить народом в таком состоянии. И они плачут у входа в шатер завета. Плач, как мы неоднократно говорили на наших уроках, свидетельствует о отсутствии продолжения пути. Моше и Аарон не видят решения, а Элиазар вспомнил завет. Пока еще мы не нашли ответ, что это означает. И решил проблему. Мидраш рассказывает. И увидел Пинхас сына Элиазара. Что же он увидел? Сказал Шмуэль. Это Талмуд. Талмуд в трактате Сангидрин. Что же он увидел? Сказал Шмуэль. Он увидел, что нет мудрости и нет разума, помимо Бога. Там, где происходит осквернение имени Бога, не воздают почести учителю. Так сказано в Талмуде. Высказывание еще более сложное, и пока мы оказались еще более запутанными, чем были раньше, но постепенно мы разрешим эти проблемы. Итак, там, где происходит осквернение имени Бога, не воздают почести учителю. Ведь возможно было неверно предать смерти главу колена Израиля во время такой смуты, когда весь народ в своей развращенности устремился за ним. Ведь могло оказаться, что это отмщение принесет больше вреда, чем пользы. Но Пинхасу было очевидно, что в момент столь ужасного осквернения имени Бога колебаться нельзя. Нет мудрости и разума, и нет замысла по имени Бога. Рав сказал, Пинхас увидел происходящее и вспомнил закон. Он обратился к Моше. «Брат моего деда, разве не так ты учил нас, спустившись с горы Синай? Если человек прелюбодействует с арамеянкой, ревнители убивают его». С такими словами Пинхас обращается к Моше. Это нуждается в объяснении. Каким образом слово «увидел» проясняет, что он вспомнил закон? Еще один вопрос. Разве наш учитель Моше и старейшины Израиля могли забыть столь очевидный закон, что человека, который совершает разврат, предают смерти? Вопрос, господин Равин, но в Торе сказано, что Моше забыл закон, когда прогневался на Аарона после смерти его сынов. Не знаю, что имеется в виду. По-видимому, когда Мидраш говорит, что он перестал видеть, речь идет о том, что они этот закон, речь не идет о том, что они этот закон забыли. Иногда от человека оказывается сокрыто нечто, чего он не замечает. То есть зачастую мы знаем закон, но мы его не замечаем и находим в нашей жизни всегда много оправданий, много разъяснений, почему, типа, вот именно я, именно сегодня его исполнить не могу, слишком слаб, слишком занят, слишком устал, слишком весел, слишком свободен, слишком не занят и слишком грустен. Да? Поэтому всегда мы как-то, закон бывает открыт перед нами, но у нас миллион объяснений, почему вот типа мы никак его сегодня исполнить и заметить не можем. Итак, иногда человек оказывается сокрыто нечто, чего он не замечает, хотя он по-прежнему сохраняется в его памяти. Так случилось с царем Давидом в истории с Батшевой. От него оказался сокрыт некий закон о том, что все осуществляется в свое время, но не преждевременно. Имеется в виду следующее. Когда дурное побуждение подчиняет себе разум, знание, хранящееся в памяти, оказывается сокрыто. В определенный момент царь Давид перестал видеть закон. То же самое было в Шитим. Еще раз, в Шитим непосредственно перед вступлением в землю Израиля оказалась такая тяжелая ситуация. То же самое было и в Шитим. В разгар торжества порока, когда все умы пребывали в смятении, все ограждения были сметены, многие потеряли человеческий облик и божественный образ. Нет Торы, нет нравственных ограничений, нет Моше, нет Аарона, нет стыда и нет скромности. Мужчины настолько уподобились животным, что даже глава колена Израиля привел медианитянку к общине Моше и Аарону и воскликнул. Моше – это женщина запрещена, другая разрешена. То есть речь идет о чем? Что может, глава колена Шимона привел медианитянку, Моше Рабейну женился на медианитянке, которая, соответственно, присоединилась к еврейскому народу. И глава колена Шимона Зимри говорит Моше, эта женщина запрещена, другая разрешена. То есть твоя жена, Моше, разрешена, а это нет. Если ты скажешь, что запрещена, кто разрешил тебе дочь Итро? И на глазах всего народа совершил с медианитянкой омерзительный грех. И что произошло? На каком-то этапе люди ведь ведут споры, совершают омерзительный грех и сравнивают его с заповедью. Не видят разницы, не видят динамики. Это и называется, что закон оказывается сокрытым. То есть, если на Мидраш приводит такой довод главы колена Шимона, то означает, что он имел некий вес в глазах людей. Можно ли в такой момент вспомнить закон, согласно которому, если человек совершает прелюбодеяние, с арамеянкой ревнители убивают его. Причем осознание закона должно быть настолько ясным, чтобы его применить без колебаний, как это было в случае с Пинхасом бен Элиазар бен Акуэн. Думается, что если в момент всеобщего хаоса кто-то напомнит о подобном законе, мы ответим ему «глупец». Неужели в такое смутное время уместно вспоминать о законах? Сейчас, когда многие служат и поклоняются Баальпеору, совершают приношения идолам и поступают как животные, когда сметены все духовные границы, уместно ли реагировать на грех и позор отдельного человека, пусть даже и главы колена. Это было бы уместно при обычном течении событий, если бы один нечестивец приступил закон и совершил прелюбодеяние с арамеянкой. Тогда мы могли бы рассуждать о том, что хотя закон и не предусматривает для него смертной казни, однако, видя его отвратительный поступок и глубоко переживая сквернение божественного имени, ревнители предают его смерти. Моше Аарон, содрогаясь от происходящего и ощущая боль и унижение от греха, совершаемого народом Израиля, были настолько потрясены и растеряны, что не вспомнили об этом законе. Они страдали и сокрушались, видели происходящее и плакали. Когда же все это увидел Пинхас, он вспомнил закон, не оглядываясь на обстоятельства. Перед его глазами ясно и незыблемо твердели слова закона. Всякого, вступившего в связь с арамеянкой, ревнители предают смерти. В этом проявилась великая сила его разума, непоколебимого «я», неподвластного никаким сторонним влиянием. Пинхас внимательно исследовал происходящее и вынес решение. Зная, что ревнители предают смерти грешника, он настолько ясно прочувствовал этот закон, что без колебаний незамедлительно его исполнил. Ведь тяжесть греха главы колена не уменьшается от того, что и другие погрязли в грехе. При ясном осознании способности видеть намного дальше своего окружения, человек всегда почувствует тяжесть любого преступления. Воцарение духовной ущербности скрыло от нас понимание многих законов. Мы их забыли и утеряли из-за того, что положение в мире стало несравнимо хуже, чем было раньше. Это описывает Магариль Блок. Многие законы мы уже совсем не ощущаем, не живем ими и не чувствуем в них потребности. Но ведь ни один, даже самый легкий закон, не может претерпеть изменения. Разве умолиться истинно из-за приумножения лжи? Святая Тора у нас одна, и нам ясен закон. Мы не должны принимать во внимание исключительной ситуации. У нас есть только Бог и его Тора, и мы будем уверенно и гордо нести знамя Всевышнего. Вот это концепция ревности за Господа. Понимать, что Тора дана всегда изначально предполагала все возможные жизненные ситуации, как правило дорожного движения. Да? Они не так, что являются неким советом, рекомендацией, что типа езди так, но если вдруг там что изменится, то тогда поступай по собственному разумению. Правила дорожного движения, они рассматривают, включают в себя все возможные случаи на дорогах. Также и Тора при ее грамотном изучении, при ее знании, естественно, она также включает в себя все возможности, которые есть у человека, все, что случается в его жизни. Даже в критических, чрезвычайных ситуациях сама Тора, она многомерна. То есть определенные ситуации могут изменить закон. Но тем не менее, тот, кто еще раз знает Тору, он понимает, что она покрывает все ситуации, так что люди очень любят говорить, что у него безвыходная ситуация. Вдруг надо же, то, что для других является очень даже ситуацией, имеющей выход, для него безвыходной, поэтому все можно нарушать. В этом и заключалось величие Пинхаса, за которое он удостоился особой награды. «Вот я даю ему мой завет мира», так сказано в Торе. Обратите внимание, человеку, совершившему убийство еврея, дают завет мира. Если бы это было в радикальном исламе, я бы понял, что все звучит логично. В мирном иудаизме как-то это требует постижения. А согласно мнению о том, что пророк Ильяву – это Пинхас, получается, что его награда была бесконечна. Он удостоился вечности, бессмертия и еще при жизни вознесся на небеса. Пророк Ильяву еще при жизни вознесся на небеса. Он был единственный, кто не умер в самом простом смысле и продолжает жить среди нас. Правда, обращается не каждому и появляется совершенно не перед каждым, а только перед человеком, который является ревнителем Господа, который в своем служении достиг полного самопожертвования. Тогда к таким людям приходит пророк Ильяву и оказывает им помощь. Тот, кто живет умеренно, спокойно, завтрак, обед, ужин, пару часов на изучение Торы и все остальное на развитие карьеры. Про Укальеву с таким человеком делать нечего. Он ради него и для него не снисходит с небес. Про Укальеву ревнитель Господа спускается только к тем, кто этого достоин. Поступок Пинхаса был совершенно достоин. Тот довелся до предела человеческих возможностей. Тогда приходит про Укальеву, который изменяет его жизни и выводит его совершенно на другой валентный уровень. Поступок Пинхаса был столь велик, что благодаря ему прекратился мор. Итак, еще раз доказательство тому, что Пинхас таки спас еврейский народ, а не принес гибель, что благодаря ему прекратился мор. Коронавирус, который был тогда в Шитим, на границе земли Израиля, на границе со Святой Землей, прекратился благодаря поступку Пинхаса. Поступ Пинхаса был столько велик, что благодаря ему прекратился мор. Мощь его знания, сила, деяния защитили Израиль. Народ, способный породить таких великих людей, обладает глобальной заслугой, даже при том, что иногда может совершить и грех, который да не будет содеян. Величие этого народа – залог его вечности, и прекратился мор. Укор Пинхасу, однако, Всевышний его укорял. Однако в ревности за Бога, где проявилось невероятное величие Пинхаса, мы видим и некий изъян, за который он не только был обвинен, но и наказан. Когда пророк Илияху шел по пустыне, чтобы скрыться от преследования Изевели, жены царя Ахава, то услышал обращенный к нему глаз Бога. Что тебе здесь, Илияху? Илияху, который на горе Кармеля совершил, победил в состязании с 450 служителями Баля, и огонь спустился на его жертву с небес, когда весь народ, который собрался на это неординарное представление, заявил Гашем Гу Элоким, провозгласил, изрек, вскричал Гашем Гу Элоким, Господь он Бог, тогда пророк Илияху, в принципе, мог бы быть вполне доволен своими достижениями по возвращению еврейского народа к раскаянию. Но пророк Илияху решил на этом закончить свою карьеру главного раввина Северного царства Израиля. Он понял, что в таком народе 10 колен он не спасет, соответственно, от изгнания в Ассирию не спасет, соответственно, ему делать в этом мире больше нечего. И Всевышний обращает к нему свой глаз: «Что тебе здесь, Илияху?» И он ответил: «Ревностью возревновал я за Бога Господа воинств, ибо оставили твой сын сыновья Израиля, ибо оставили твой завет сыновья Израиля, жертвенники твои разрушили, а пророков твоих убили мечом. И сказал ему Бог: Илишу сына Шафата помажь пророки вместо себя». Ялкут Шимони мы находим. Что тебе здесь, Илияху? Ему следовало ответить: «Властелин мира, это твой народ, сыновья Авраама, Ицхака и Якова, которые исполняли твою волю в сотворенном тобою мире. Он же поступил не так, а сказал вместо этого: ревностью возревновал я. И Всевышний ответил ему: постоянно ты ревнуешь за меня, ты ревновал в Шитим и опять ревнуешь». Так, обратите внимание, вместо ревности к Богу можно и нужно, с точки зрения анализа поступка Пинхаса, устремиться к любви к еврейскому народу, и тогда ты можешь делать все то же самое, но твои слова будут восприняты. Итак, если у тебя есть любовь, если ты ощущаешь любовь к еврейскому народу, то тогда завет мира, который получил Пинхас, был бы еще сильнее. Мы видим, как суров суд и сколь высоким должен быть уровень человека. Даже в момент совершения великого и высочайшего деяния в нем может обнаружиться недостаток. Посмотрите, даже человек, который рисковал своей жизнью в аспекте ревности за Бога, может обнаружиться недостаток. Ревность Пинхаса за Всевышнего была верной и истинной, но все же и в ней обнаруживался изъян. Если бы Пинхас стоял на еще более высокой ступени, то его ревность была бы совершеннее и чище. Даже в гневе ревности за Бога воинств ему все же следовало сказать: «Это твой народ, сыновья Авраама, Ицхака и Якова». Книги Томар Двора испанского каббалиста Рамака Рамоша Кардавера сказано: человеку надлежит уподобиться своему создателю. Его мышление должно соответствовать мудрости, коренящейся в короне, которая никогда не отклоняется от добра, а зло не проникает в нее, так как она суть совершенного милосердия, где нет места свойства суда, также надлежит и человеку. Время наше подходит к концу, поэтому идея короны. Корона – это механизм, который включает все 10 свойств души, 10 божественных сферот в человеке. Соответственно, корона – это задача, которую ставит человек, смысл жизни, который он имеет, и главное, центральное направление его мотивации. Идея короны разъясняется в святых книгах. При сотворении мира Всевышний реализовал свою волю в соответствии с развитием мысли человека. Когда у людей возникает новая мысль, первоначально она уменьшается в мельчайшей точке. Так вот, этой первой мыслью, первой мельчайшей точке, я уже подвожу итог, должно быть именно любовь к еврейскому народу, не ревность, не желание суда, справедливости, а любовь к еврейскому народу. И от человека, желающего уподобиться своему создателю, требуется, чтобы первоначальная точка, с которой начинается каждая его мысль, содержала в себе лишь добро. Свойство же суда и наказания может проявляться только во время реализации возникшего замысла. То есть еще раз, даже если ты намереваешься совершить некое наказание, если ты намереваешься и вынужден в рамках твоего замысла сделать что-то, то, что не является милосердием, все-таки изначальным направлением, изначальным твоим стремлением должно быть исполнение заповеди: возлюби ближнего, как самого себя, помоги другому, окажи добро, увещевай его, но только так, чтобы твое намерение было во имя его добра, и тогда ревность Господу поможет тебе, люди увидят эту ревность, пойдут за тобой, и ревность, как огонь, сжигает зло в естестве человека, он меняется и переходит на новые уровни человека, которого Творец создал по своему образу, желая, чтобы человек был возвышен и стал его участником в сотворении мира. Спасибо за внимание. На этом я остановился.